Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 7 июня 2025 года. Вам большой привет от меня из Флориды, Соединенных Штатов Америки. Рад вас приветствовать на прямом стриме, прямой эфир. И, пожалуйста, приходите, здоровайтесь, заходите в чатик, я вам буду отвечать. Канал дилетантский, но при этом теплый, ламповый. Интерактивно говорим то, что думаем, но ведем себя прилично при этом. 100 лайков оставляйте, записываю еще видео. Не оставляйте, не записываю. Ну все, достаточно вступления, поехали. Пока вы еще собираетесь с мыслями и собираетесь на этот подкаст, давайте я начну с комментариев, которые я получил чуть раньше. Вот писала Марина Горлова, что у меня канал стал практически украинским, на украинском языке, и она это не может выдержать и уходит. Я не считаю, что у меня канал стал практически на украинском языке. Если кто-то на украинском мне говорил, оставил комментарий, я зачитывал его на украинском. Если вы считаете, что я должен переводить его комментарий на русский, дайте знать, напишите. Но, Марина, я не хочу вас терять. Вы хорошая женщина, не уходите. Идем дальше. Вот написал пользователь с ником Ник Аркаев. Доброго дня, спасибо, что продолжаете выходить в эфир. Вас интересно слушать. Что думаете по поводу загрязнений в городке, в котором Маск построил суперкомп для Грока? Дайте, пожалуйста, свою этическую оценку этой ситуации. И ссылочка была там на YouTube, вот на вот эту гигафабрику, которая суперкомпьютеры там находятся, огромное их количество, которое поддерживает Грок. Грок – это конкурент ChatGPT, которым я пользуюсь с вами. Вы не раз уже это видели, как я им пользуюсь. Кажущаяся легкость и быстрота ответов за собой, конечно, несет огромные мощности. То есть фактически компания будет строить электростанции, которые будут поддерживать вот эти супер-дупер мощности. Вот это трудно оценить по размерам, но это 13 футбольных полей, чтобы вы понимали, какого размера вот это здание. Если вы пойдете по этой ссылочке, вы увидите и внутри, что там происходит. Для того, чтобы вы были в контексте, я посмотрел минут 7-8 этого видео. Илону Маску необходима была вот такая мощь. И он начал обращаться в разные организации, мол, как бы нам построить такую штуку. И организация, конечно, в которых в основном сидят бюрократы, ну не в основном, а много, они стали говорить, что да, конечно, пожалуйста, вот процесс. Тут записал, тут заявление написал, будет рассмотрено в установленные сроки. И Маск говорит, что я когда это услышал, то получается, что мне надо до 2 лет, чтобы построить эту штуку. Он говорит, у меня нет времени на это. Он нашел какой-то другой вариант. А именно, завез какие-то генераторы на метане, газовые генераторы на метане, которые вырабатывают электричество. Поставил их там 35 штук на улице и решил таким образом вопрос за несколько месяцев. Ну, не за несколько, может, за полгода, я не знаю. Это все происходит в городе Мемфис. И в этом видео, которое писал пользователь, там показывается, как общественность, в основном черного цвета, там вообще в основном черного цвета люди живут, как они бьют себя в грудь и кричат, как можно, это огромное загрязнение воздуха. И вот эти 35 турбин, которые здесь у вас стоят, они загрязняют воздух. Air pollution. И мы будем болеть. Они нанимали людей, которые запускали дроны сверху, нанимали людей, которые дроны запускали с оборудованием типа тепловизоров, чтобы посмотреть и доказывали, что действительно 33-35 вот этих генераторов работают. Хотя руководство этой компании XAI, ну, Илон Маск, говорили, что только 15 работают. В общем, показано в этом видео собрания, где все кричат, какой ужас, нас держат неведение и так далее. Как только я начал смотреть на эти собрания, я понимаю, что вот это дело идет о деньгах. То есть наши братья из Мемфиса решили, что здесь можно неплохо подзаработать, и они действительно подзаработают. И в этом я их не обвиняю. То есть если действительно там будут найдены нарушения, что есть некие выбросы в воздух, которые загрязняют его из-за вот этих метановых газовых турбин, то им будет предъявлен иск, они заплатят штраф, и люди получат по 3 копейки, и на этом все закончится. То, что она была вообще построена, мне верится с огромным трудом, что они не прошли нужные проверки, чтобы им дать, чтобы получить разрешение и в этом плане. Ну, я не исключаю, такое теоретически может быть. Но, конечно же, когда заходит миллиардер, супермиллиардер, ваш райончик, они уже забывают о том, что благодаря этому вообще в городе появятся новые рабочие места, и для города Мемфиса, это возле Мемфиса, это все шикарно, хорошо. Но они хотят пока подзаработать. И они подзаработают. То есть ничего другого я в этом не вижу, в этом видео. То есть возможность подзаработать появилась у жителей, у малооплачиваемых жителей Мемфиса, и они эту возможность, эту opportunity используют. С другой стороны, это тоже хорошо, если там действительно было какое-то загрязнение воздуха, то пусть починят. Зачем люди должны дышать? Отмазка не убудет. Вот такой мой комментарий. А вот и люди подошли, пока я тут обсуждаю с вами Илона Маска. Кстати, Илон Маск уже идет на попятную. На удивление в этом конфликте Илон Маск-Дональд Трамп. Дональд Трамп повел себя умнее, намного умнее и сдержаннее. Он перестал нападать на него. Илон Маск уже начинает делать какие-то телодвижения, что да, надо было бы вообще cool down, то есть надо было остыть немножко. Это it's a good idea, да, конечно, конечно. И вроде бы он начинает делать какие-то попытки, чтобы произвести телефонный звонок Илону, этому Дональду Трампу. Дональд Трамп, его спрашивают корреспонденты, репортеры, как вы на это смотрите? Говорит, у меня очень много другой работы. I wish him well. Я ему желаю всего хорошего. У меня нет на это времени, говорит Дональд Трамп. Что удивительно, он не часто говорит вещи, которые make sense, которые продуманы и разумны и логичны. Вот. Но в этот раз он вроде бы так. Вроде бы так. Давайте поздороваемся с вами, с людьми, которые пришли и здороваются. Анна Семенова пишет: «Добрый день, Яков». Здравствуйте, Аня. Денис пришел и говорит: «Доброе утро». Леся пишет: «Витаю, Якова». Олег пишет: «Яков, добрый день, с прошедшим Международным днем русского языка». Первый раз такое слышу, но я не отмечал и отмечать это не собираюсь. Владимир пишет: «Добрый день». Елена: «Здравствуйте». Александр пишет: «Хай, Яков. Yesterday you learned that Canada has the same GDP as Russia. Would you feel safer if you had a country with lots of nuclear bombs and second largest army in the world on your neighbor, as your neighbor? Don't take me wrong, I live in Toronto. I'm just trying to understand your American logic». Понимаете, что вам сказать? Давайте я переведу, а то опять Марина скажет: «Ты теперь на английском, я не понимаю английский». Обидится на меня Марина и может уйти. Поэтому давайте я переведу. Здравствуй, Яков. Вчера ты узнал, что у Канады примерно такой же ВВП. Почему такой маленький шрифт? Дайте я увеличу комментарий. Да. Такой же ВВП, как у России. Чувствовал ли ты себя безопаснее, если бы у тебя рядом была страна с огромным количеством ядерных вооружений и второй largest army in the world, и второй крупнейшей армии, как вашего соседа? Я не очень понял, о ком вы говорите, о какой армии вы говорите. Дальше он пишет: не поймите меня неправильно, я живу в Торонто, а это Канада. Я просто пытаюсь понять вашу американскую логику. Я не очень понимаю, какой армии вы пишете, соседняя армия. Во-первых, мне вообще непонятно, какая разница, как ВВП Канады сравнивается с ВВП России. Россия – развивающаяся страна. плюс агрессор. Россия, будучи самой большой страной в мире, показывает довольно скромный ВВП. Довольно скромный. Теперь о Канаде. О каком ядерном соседе вы говорите, я не знаю. Если вы имеете в виду Штаты, то благодаря тому, что рядом с вами находятся Штаты, вы в Канаде имеете возможность вкладывать огромное количество денег в социальные нужды. Поэтому, имея рядом такого союзника, как Штаты, только не приводите мне примеры того, что Трамп хочет сделать Канаду 51-м штатом. Очень многие долгие годы Канада enjoyed life, не вкладываясь в свою защиту, зная, что big guy с южной границы, с юга, поможет всегда. И это правда. И мы поможем. Я лично помогу. Советом. Поэтому то, что рядом с вами находятся Соединенные Штаты Америки, это шикарно для Канады. Это шикарно. Но надо позолотить ручку, надо немножко потратить денег на вооружение тоже, а не сидеть на шее у нас. Что касается вообще вот этих разговоров про Канаду, чтобы она стала 51-м штатом, я уверен, что если бы произвели референдум в Соединенных Штатах Америки на тему, хотите ли вы, чтобы Канада стала 51-м штатом, большинство проголосовало бы нет. Я лично кричал бы только не это. Зачем нам нужен штат, который привычно социалистический? Канада – социалистическая страна, ну или около того, или более социалистическая, чем штат. Зачем нам нужны такие люди? Зачем нам нужен такой штат? Чтобы он голосовал всегда с демократами против республиканцев. Зачем нам это надо? У нас идет торговля. Они договорятся с санкциями. Будут вот эти вот разговорчики там. Ты мне должен больше, ты мне должен меньше. И решат. И будут жить нормально и дружно и дальше. И сейчас мы живем дружно. Поэтому я не понимаю, почему вы нервничаете. Макс Вей пишет. Привет, Яков. У нас в Киеве ЛГБТ, а у нас в Киеве ЛГБТ-парад. Но обычному народу, кажется, не очень нравится. Согнали толпы полиции для охраны. Ну, что мне вам сказать? Я один раз ходил на такой парад не как лесбиян, а просто как зритель со стороны. Я смотрел в Нью-Йорке, в Манхэттене. Ну, нормально, если люди идут. Их особо не защищает, на них никто вообще не нападает. Были фрики. Специально одевается, мужчина одевается, какие-то трусы, как они у вас называются. Как называются эти трусы, которые ничего не прикрывают у девчонок? Только напишите. Да, с яркими губами, с губами, в каких-то париках. Такие есть, но это единицы. А толпы в параде шли обыкновенные люди, одетые в обычную одежду. Ничего из себя не строящие. И было все так нормально, даже я бы сказал, празднично и спокойно. Еще раз говорю, да, фрики есть, ну и что, но у нас нет в городе такого, чтобы народу не очень нравилось, и народ нервничал, и надо было защищать. Нет, совершенно нет. Ян пишет, доброе утро. Шаббат шалом, РКДК, Светлана, здравствуйте, Геннадий Евгеньевич, стринги. О, стринги, вот точно. Некоторые, если идет мужик, одевает стринги и идет, то есть у него вся задница наружу. Я считаю, что это фрик, конечно. А на тему стрингов. Есть ли у меня эта картиночка? У меня есть хорошая картиночка одна. Про трусы. Мы же давно про трусы не говорили. Неужели я ее не найду, эту картиночку? Вы много потеряете, если я не найду трусы. Нет. А вот. Посмотрите. Эволюция женских трусов. Посмотрите. В 1890 году трусы были такие. Ну, во-первых, это вранье. Еще в 70-е годы тоже женщины носили вот такие трико, которые также в народе назывались чехлы от танков. В 20-м году так выглядели женские трусы, в 60-м так, в 1960-м, в 90-м так, в 2010-м так. Вот это, наверное, стринги. В 14-м тоже стринги, но уменьшились. И я вам хочу показать еще одну вещь, раз уж мы про трусы. Существуют, как вы знаете, разные программы, которые для стартапов. Для стартапов, и они там собирают инвестиции. Они собирают инвестиции на тот или иной проект. И надо продать эту инвестицию, если ты стартап, и вот по телевизору это показано. И вот посмотрите. Вот это новая версия трусов, которая из какого-то пластического материала, которые не видны под платьем. То есть стринги в лучшем виде. Давайте посмотрим. Невидимые трусы, она говорит, что их вообще не видно, когда вы носите платье. Ну, через платье не видно. Ты чувствуешь, то есть они выглядят так, как будто бы ты ничего не носишь, и это всегда, чтобы не была видна линия трусов. Они говорят, это они просят деньги на их стартап. Они просят 300 тысяч, чтобы, а за это они отдают 5% equity, они отдают 5% их стартапа. Ну, там идут дальше переговоры, но это уже неинтересно. Просто раз уж мы говорили за стринги, я решил, что вы должны это видеть. Окей, движемся дальше. А дальше у нас что с вами? Да, вещи, которые... Давайте я начну издалека. Сначала я начну с того, что мы часто откладываем на потом. На потом мы откладываем какие-то вещи, которые позволили бы нам enjoy it life. Наш же подкаст о чем? О том, как enjoy it life. Когда я был помоложе и как только приехал в страну, я этого не понимал. Если бы тогда уже был такой подкаст, как этот, я бы, может быть, принимал бы другие решения. Но я думаю, что и вы, если так подумаете об этом, вы тоже вспомните, может быть, и вы себе в чем-то отказывали, и напрасно. Давайте я вам начну приводить примеры. Пример номер один. Вначале, когда я приехал, у меня не было денег на машину. Первую машину я купил за использованную машину, у которой была в плохом состоянии трансмиссия, причем меня не обманывали. Я тогда давал уроки программирования, и он сказал, он был моим учеником, я там преподавал C++, частные уроки я делал. Он мне сказал, что у него есть машина за $500, и он хочет ее продать, но в ней отказывает трансмиссия. Я сказал, я беру. Но у меня не было $500. Откуда у меня были $500? У меня было 250. Я говорю ему, я тебе дам 250, а на остальное уроками тебе отдам. Он согласился. Короче, это была моя первая юзанная машина. Там она в дороге могла отказываться, останавливаться в какой-то момент. А мне на работу ехать надо было. Anyway, я когда купил первую свою машину, я пришел к дилеру. У меня не было кредитной истории совсем. Он мне говорит, I'll put you on the road. Что означает? Я тебя на дорогу вывезу, имея в виду, что он даст мне ездить на машине. Я пошел в дилершип компании Toyota, новая машина, Toyota Corolla. И он мне, соответственно, дал более высокий процент. Я же одолжил деньги. Я брал новую машину, потому что у меня не было денег на юзанную, на использованную. Короче говоря, я беру эту машину, оформляю машину, и он меня спрашивает, хочешь ли ты это. Автоматические, чтобы стекла поднимались и опускались. Тогда это все было options, то есть ты мог отказаться. Но главное options там была кондиционер, AC, air conditioner. А мы живем в месте, где не холодно, скажем так, летом. Тогда это было в Нью-Джерси. И я говорю, нет, не надо, мне не надо, я без него буду ездить. Он на меня странно посмотрел, а кондиционер стоил $1200. Тогда это можно было заказать как опцию. Не обязательно было. 1200. Я думаю, зачем я буду 1200 платить? И отказался. И вот я отъездил 3 года. Сами понимаете, было иногда жарковато. Приходилось ездить с открытыми окнами. Но мы с женой стойко терпели это дело и решили, что пора уже ее продать, эту машину. 3 года мы ездили. И нам сказали, что без кондиционера ты ее не продашь. Короче, что я сделал? Я купил, вернее, я нашел мастерскую, которая устанавливала кондиционеры. Я поставил кондиционер туда, в эту машину, и продал ее. Чему я вам это все рассказываю? Я мог enjoy life 3 года в машине с кондиционером. Но я этого не сделал. И это была грубейшая ошибка. Тем более, посчитайте, 36 месяцев я брал машину, 36 месяцев, как это называется, выплата. $1200 на 36 месяцев, ну там было бы лишнее $30 в месяц. И я бы enjoy life. А я сделал эту глупость, причем в результате все равно я выложил 1200 или там 900, может быть, было, потому что это не брендовая была AC. И поставил ее себе. То есть это грубейшая ошибка. Enjoy life сразу. Если у вас есть сегодня что-то, что вы бы хотели иметь, но откладываете на потом, подумайте, время-то уходит, жизнь коротка. Вот недавно я разговаривал с приятелем, он мне говорит, что так, мол, и так. Откладывали покраску, мы же жили они в какой-то квартире или в доме, я уже не помню. И надо было, желательно было бы покрасить стены в комнатах. Но они откладывали. Да, потом, потом, потом. Потом они решили продать эту квартиру. Пришла агентша по недвижимости и говорит, вам надо покрасить стены. Иначе вы не продадите, потеряете деньги. Короче, они покрасили стены и продали эту машину. Квартиру, извините. А ведь могли жить с покрашенными стенами долго. Поэтому, люди, если у вас есть в голове какой-то проект, и вы его откладываете, но потом не откладывайте. Если этот проект позволит вам enjoy life лучше, быстрее, объемнее, красивее, делайте это. Вот такая тема. Вот такая тема. Вера пришла и говорит: «Привет, привет, Вера». Геннадий Евгеньевич пишет: «Здравствуйте, Яков. Рад снова быть малой частицей Вселенной вашего прямого эфира. Спасибо вам». Вот загнул Евгений Евгеньевич, Геннадий Евгеньевич. Ну, я рад, что вы здесь. Филипп пишет: «Я так на концерты хожу, потому что не с кем». А я так на концерты не хожу, потому что не с кем. Вот. А вы бы enjoyли life, если бы вы были на концерте. Вас зовут Филипп. Филипп – это значит, вы, скорее всего, мужчина. Я еще понимаю, что женщина может иметь какие-то забубонные предрассудки и не ходить одна на концерт. Но мужчина, чтобы не пойти один на концерт, я бы там был, не задумываясь. И я так и делал, в командировке нахожусь, там кто-то выступает. Я так первый раз увидел группу Queen. На концерте я побывал без Фредди Меркьюри, его уже тогда не было. Адам Ламберт тогда пел, я был на концерте, я был в командировке. Увидел, что они там выступают, такое удовольствие я получил. У меня не было никаких женщин рядом со мной. Или друзей рядом никого. Ну, какая мне разница? Я enjoyл сам. Enjoyте, идите на концерты, Филипп, не выдумывайте. На концерты, если вы получаете удовольствие, надо ходить. Теперь следующая тема нашей программки. Извините, я не... Уже в печенках сидит эта политика. Хотя, конечно, надо будет что-то сказать. Хочется о жизни разговаривать с вами. Вчера я листал, там смотрел гостиницы в определенном месте. И тоже вижу ситуацию, которую я называю, что ты плачешь за то, что ты не используешь. Опять, давайте вернемся в машину, к машинам. Есть одна вещь в автомобилях, которую я всегда не хотел. Но я не мог от нее отказаться. А что это за вещь? Санруф. Когда ты переходил определенную стоимость в автомобиле, по-моему, если машина стоила, ну, в 90 больше 25 тысяч долларов, они уже автоматом считали, что это лакшери, это уже более такой топовый сегмент, и она всегда шла с санруф, с этой крышей, которая ездит в машине. Она мне никогда не была нужна, я всегда ее не хотел. Уже больше 30 лет я езжу на разных машинах, сейчас уже езжу на хороших машинах, совсем хороших машинах. И я не пользуюсь этим, мне не надо. Я не хочу этого. Но я не могу от нее отказаться. Я же не могу сказать, продайте мне Мерседес, но без санруфа. Они всегда с санруфом. А мне не надо. Открываешь, ну, жарко, шумно, ветер свищет. Зачем мне это надо? Но у меня нет возможности отказаться. А вы как? У вас есть такая ситуация, когда вы вынуждены покупать пакет чего-то, ну, например, как автомобиль, в котором есть большинство вещей, которые вам не нужны. Но вы вынуждены его покупать, потому что они уже есть. Вот я вчера смотрел на гостиницу одну. И вот они пишут, что устраивайтесь в гостевой комнате в нашей, в которой находится одна кровать размера king или две размера queen кровать. Шикарная мебель, Wi-Fi, телевизор HDTV 55 дюймов, кабельное телевидение, дальше холодильник с напитками, машина Nespresso кофе, а также там есть Temple Spa, в котором есть всякие места для того, чтобы помыться, а также есть рабочий этот деск, как это, стол с эргономическим креслом. Вот я это все читаю, я понимаю, что мне ничего не надо, кроме Wi-Fi, мне ничего не надо, то есть nothing вообще, ничего. То есть они перечисляют это действительно какие-то полезные вещи для кого-то. Я никогда не включаю телевизор в гостинице. Он мне не нужен даром. У меня есть свой компьютер, это мой телевизор, это мой YouTube, это мое все. Но плоский телевизор, 55 дюймов, HDTV, очень качественный, он не будет включен. Я никогда не беру напитки из этого холодильника, или как они называют, бар, мини-бар. Я не беру там. Если я хочу что-то выпить, я иду и выпиваю то, что мне надо. Я не буду ходить в спа, в гостинице. Что тут еще есть? Неспрессо, кофе я могу выпить в кафе. Эргономическое кресло у стола мне тоже не надо, я не буду за ним работать. То есть вещи, которые рекламирует эта гостиница и для того, чтобы поднять больше денег. Но там была одна штучка, которая меня удивила. Конечно, вот внизу, почитайте, вот видите, желтеньким. Two robots named Hannah also deliver towels, sheets, market items и другие вещи. Два робота у них там по этой гостинице ходят по имени Анна. Они доставляют полотенца, простыни, какие-то рыночные изделия и другие вещи прямо в гостевые комнаты. Анна интегрирована с лифтом и телефонной системой. И когда люди, которые работают в этой гостинице, ее отправляют во фронт-деск, она сама движется по гостинице и доставляет вещи. И потом обратно возвращается сама на фронт-деск. Это cool. Вот на это я бы посмотрел. Но все-таки, возвращаясь к тому, что я сказал, нам продают то, что нам не надо. И у нас часто нет выхода, мы берем, потому что это идет в пакете, все в пакете. Так, идем дальше. Олег пишет, я одно время старался на выходных вставать рано утром, чтобы жизнь не проспать и сделать больше дел. Но сколько ни старался, не получался. Будильник звонил, я просыпался, но не мог встать. Лежал в полусне, ворочался, пытался раздуплиться. Это интересно, как можно раздуплиться из полусна. И в итоге все равно вставал ближе к 11-12 часам дня. Сейчас со смирением сплю. В выходные сколько хочу и чувствую себя хорошо. Видите, вы хотели себя сломать. Вы хотели себя сломать. А зачем? Если вы enjoyете life, потому что вы спите до 11-12 часов, если вы можете себе это позволить, спи спокойно, дорогой товарищ. Движемся дальше. Политические какие-то делишки. Во-первых, хочу похвалить Зеленского, который очень грамотно и точно ответил на предъяву Дональда Трампа, который я вчера осуждал, что, мол, Россия и Украина – это как дети на детской площадке, пусть подерутся еще. На что ответил Зеленский следующее. Мы с Путиным не дети в парке, но Путин – это убийца, который пришел в парк, чтобы убивать детей. Красивый ответ. Он абсолютно прав. Это не то, что дети вдруг решили подраться на детской площадке или в парке, а туда пришел гад паршивый Путин со своим народом и убивает. Поэтому сравнивать нельзя. Я уже не говорю о том, что он несколько дней назад говорил, что каждую неделю 5000 человек умирает, молодых людей с одной и с другой стороны, надо это прекратить. Сегодня он опять это повторил. Вчера он говорил про детскую площадку, пусть побьются, а сегодня он уже опять говорит, что надо это прекратить. Но он еще одну вещь сказал, которая просто противна. Найду я ее или нет? Да. Просто мерзостная. У Трампа гадкий язык, и он иногда несет такое. Давайте послушаем. Вот это он стоит в своем самолете Air Force One. И с ним часто ездит группа репортеров, и он тут выходит к ним и дает, отвечает на вопросы. Это в самолете его, во время полета. Вот послушаем внимательно этот кусочек, я вам переведу.
Ukraine drone strikes against the bombers inside Russia, the airfields. Did that change your view at all of what Zelensky, the cards he has?
Его спросили, вот эта история с бомбардировщиками, вот это имеется в виду операция «Паутина», где он уничтожил какое-то количество российских стратегических бомбардировщиков. Поменяло ли это что-то? Слушаем, что отвечает Трамп. They gave Putin a reason to bomb the hell out of them last night. Еще раз. They gave Putin a reason to bomb the hell out of them last night. The hell out of them. Это дало причину Путину разбомбить их к чертовой матери вчера ночью. Это сказал он про Украину. То есть это объясняет, естественно, почему он недоволен. Типа он пытается быть мирным голубем, а Зеленский берет и наносит такой серьезный ущерб. Но можно было выбирать как-то слова, он слова не выбирает. Гадкий, мерзкий рот у Трампа. Это регулярно я вижу, к сожалению, это ничего нельзя изменить. Разбомбить их к чертовой матери нельзя говорить. Нельзя так описывать то, что творит Россия, как они вот в эту ночь, например. Что они творили с Харьковом? Там народ был в ауте, просто в ауте. Бомбили спальные районы, как она называется, Салтовка. Там нет промышленности, не говоря уже о том, что там какие-то военные установки. Творят ужас россияне. Ну, Трамп говорит, что украинцы сами дали ему типа право разбомбить все к черту там. Вот это все к черту, это ужасно. И он тут же ушел в этом интервью, он тут же ушел на другую тему. Как мало говорят о том, какой я крутой перец, потому что я остановил ядерную войну между Пакистаном и Индией. Да. Какая там была ядерная война? Просто две ядерные державы, но там вообще и близко не было такого масштаба, как происходит в Украине. Но он сказал, вот я сделал. Такой человек. Давайте прочитаем ваши комментарии лучше. Александр пишет. Допустим, Канада увеличит военные расходы до 6% ВВП, как Россия. Это значит, что Канада будет иметь примерно такую же армию, как Россия. Буду ли я чувствовать безопаснее с такой армией за границей? Конечно, буду я себя чувствовать безопаснее. Я буду понимать, что мне надо потратить меньше своих ресурсов, американских, чтобы помочь Канаде. Потому как, если даже Канада будет тратить 6% от своего ВВП и построит армию, такую, как в России, вы все равно близко не будете по вооружению стоять с Соединенными Штатами Америки. Я уже вам говорил, все страны НАТО, кроме США, включая вашу Канаду, Все страны НАТО тратят на вооружение чуть больше, чем треть того, что тратит одна Америка. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Все страны НАТО. Вы и близко не подвинетесь к нам, если вы будете тратить 6% на вооружение. Поэтому вам еще пока далеко. А такого соседа, как мы, вам иметь хорошо. Даже не сомневайтесь. Не прикидывайтесь, что Канада так себе enjoyed life, так же, как вся Европа. Не волнуясь об армии, они жили себе спокойно. И соцпрограммы, и Канада идет по тому же пути. Ну, окей. Окей, придется немножко урезать соцпрограммы, немножко потратить на военку. Мойша Израилевич пишет. Яша, а как прекратить эту войну, по-твоему, послать нашу морскую пехоту в Украину? Яша, как ты себе представляешь прекратить войну? Говори конкретно, военный стратег. Дальше. Ну, давайте на это отвечу. Во-первых, Мойша Израилевич, подкалывать меня не надо. Потому что я просто забаню вас на будущее. Ведите себя прилично, в приличном обществе. Я никогда себя не называл военным стратегом. Как прекратить войну, я не знаю. Но то, что надо договариваться, я в этом не сомневаюсь. Я вижу на сегодня, что и одна, и вторая страна не хотят договариваться. По разным причинам. Ни Украина, ни Россия не хотят остановки войны. На сегодня. Что будет дальше, посмотрим. Я не знаю, Мойша Израилевич, как остановить это дело. Так, дальше. Ну, видите, придется банить сразу. Яша, мы в курсе того, что говорил Трамп, украинский удар по стратегической авиации России может быть красивой. И привык к счету. Однако, если по твоему Лос-Анджелесу или Нью-Йорку прилетела случайно какая-нибудь атомная ракета из-за удара дронов украинских, что бы ты сейчас пел, стратег Б? То есть я вынужден вас забанить, Мойша Израилевич. Вы тут побыли совсем недолго. Goodbye. Goodbye. Так, идем дальше. Идем дальше. Белый дом смягчил. Призвал Сенат смягчить законопроект о санкциях против России. Если вы помните, 82 сенатора вроде бы договорились, их всех, и всех собрал или убедил, что так надо делать, Линдзи Грэм, и как второго, все время забываю, Блюментал из демократов, второй сенатор. Они вроде бы готовы для того, чтобы провести законопроект, чтобы вводить вторичные санкции против России, а именно, чтобы если какая-то страна покупает у России, например, нефть, то она подвергается 500-процентным санкциям. Я вам не раз говорил, что это не it's not good idea. Мне кажется, что это все равно, что бомбить Воронеж, то, что называется. Себе стрелять в ногу. Взять, отрубить полностью, например, торговлю с Индией, потому что Индия где-то обманула и купила нефть у России. Я считаю, что это неправильно. Но что-то надо делать, и Белый дом тоже считает, что надо смягчить. Администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить законопроект о санкциях против России, сообщает Wall Street Journal. Источники газеты рассказали, что за последние недели Белый дом и другие официальные лица администрации связались с офисом Линдси Грэма и призвали его смягчить законопроект. Предлагается ввести в документ исключения, которые позволили бы Трампу выбирать, кто или что подпадает под санкции. Кроме того, Грэму предложили заменить слова «должен» на «может» в тексте законопроекта, устранив таким образом обязательный характер предписаний. Как отвечает Wall Street Journal, любая администрация, которая просит внести изменения в громкие законопроекты, часто стремясь к формулировкам, которые дают президенту больше полномочий для принятия решений. Однако, как рассказали собеседники газеты, это сделает законопроект беззубым. Да, сделает беззубым, но тем не менее. 500% это значит полностью остановить торговлю с той или иной страной. Этого делать не надо, мне еще не кажется. Следующая тема, связанная с войной. Должны были в эти выходные, буквально начиная с сегодняшнего дня, начинаться обмены пленными, телами и тяжелобольными, как договорились на вторых переговорах в Стамбуле. И они не происходят. Выступили, как он называется, Мединский, Владимир Мединский со стороны России и сказал, что Украина сорвала этот обмен. Он заявил, что Россия подготовила все, что нужно было, и тела убитых в специальных вагонах, поездах, и подготовили людей с тяжелыми травмами, и подготовили людей, которые в возрасте до 25 лет, как они договорились. А украинцы не пришли. Я пришел в тебе нема. Это версия Зеленского. Я не знаю, как оно есть, но он сказал, что они пришли в назначенное место, украинцев там не было. У украинцев другая история, другая версия. Российские, да я сейчас вам прочитаю вот это, BBC пишет. Российские и украинские официальные лица выпустили конфликтующие заявления по поводу обмена заключенными и телами, на которые согласились на последнем раунде переговоров в Стамбуле раньше на этой неделе. Главный переговорщик Владимир Мединский сказал украинской стороне, что они неожиданно отложили процесс на неопределенный период. С украинской стороны Петр Яценко из какой-то организации, которая занимается координацией военнопленными, сказал, что обмен был перенесен на следующую неделю. И заявление из его офиса говорит, что утверждение представителя агрессоров, которые, что касается начала возврата заключенными, просто неправда. Он говорит, что подготовка все еще идет, с украинской стороны все еще идет к обмену, и любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются очередной манипуляцией в отношении деликатного и важного вопроса репатриации тел наших защитников. Неясно, является ли противоречивое заявление серьезным препятствием или просто отражает продолжающие споры по поводу условий обмена. Такая тема. У меня вопрос, который возник, звучит так. Он, конечно, связан с этим, но как это будет происходить с точки зрения денег? Я не знаю про Россию, мне не очень интересно, что у них это будет, но про Украину. Семья погибшего должна получить деньги. Причем там солидные деньги. Кто знает, сколько денег должны выплачивать человеку, погибшему на фронте. Если, допустим, произойдет этот обмен так, как договорились, это значит, что 6 тысяч трупов, 6 тысяч тел будут возвращены в Украину. Конечно, для семьи горе в том, что убили этого человека, но они, по крайней мере, получат возможность похоронить нормально этого человека. И вот они, 6 тысяч семей, похоронили 6 тысяч человек. За каждого человека должны заплатить довольно крупную сумму денег. Украинское правительство. Зеленский. Для него это не очень радостное сообщение. Как он себя будет вести в этой ситуации, я не знаю. Я знаю, что за погибшего должны заплатить определенную сумму сразу и остаток за какой-то промежуток времени. Есть ли деньги у Зеленского на то, чтобы это сделать, я не знаю. Как вы считаете? Кто знает из вас, сколько должны заплатить за погибшего? Дальше. Эти 6 тысяч трупов, некоторые из них имеют документы. Вот эти жетоны имеют наверняка. Некоторые не имеют. Как себя поведет администрация Зеленского? Не начнут ли они говорить, что это человек неопознанный, поэтому мы не считаем, что это украинский солдат погибший? Как это все будет происходить? Я не знаю, скажите. Так, Сергей пишет: какой шанс, на ваш взгляд, что Трамп закончит свой президентский срок раньше времени по той или иной причине? Неудача в экономике, импичмент и конфликт. Ну, какой шанс? 50 на 50. Или закончит, или не закончит. Я не знаю. Пока я не вижу. Единственное, если действительно Илон Маск прав, и есть компромат на Трампа, который доказывает, что он имел какие-то интимные отношения на острове Джеффри, как же его, Эпштейна, с несовершеннолетним, если будут серьезные доказательства, его выбросят как пробку из бутылки Трампа из Белого дома. В противном случае я не вижу, на каком основании его он должен закончить раньше. Ну, он относительно здоровый человек. В его возрасте он не обязан слечь в больницу. Мало ли что, все мы ходим под Богом, но я не вижу, по какой причине он должен уйти раньше времени. Еще история. Теперь первым делом самолеты, такая рубрика. У нас в Штатах есть такая должность маршал. Но она, может быть, есть и в других местах. Это не маршал Советского Союза, это не то. Это такая должность, в частности, в TSA. Это служба безопасности по transportation, по транспорту. И эта служба безопасности, мы все время проходим, когда мы садимся в самолет, мы проходим через них, они нас просвечивают через эту рамочку, они просвечивают наши чемоданы, они их заставляют снимать кроссовки, если ты заранее не проверился. Вот. Но, кроме того, в самолетах обычно, я не знаю, в каком количестве, во всех или, может быть, 80% самолетов, сидит один пассажир, который выглядит, как все остальные пассажиры, но он специальный пассажир. Это такой, у него должность, так называемый Air Marshal, маршал воздушных перелетов. Его задача просто там находиться, следить, и если вдруг что произойдет, чтобы остановить, возможно, какой-то беспорядок. Такие небольшие случаи были, и маршал вписывался и помогал. Но, с другой стороны, они делают еще одну вещь. Они хранят списки людей, которые, ну, типа, неблагонадежные для полетов. И вот они туда включили Тулси Габбард. Тулси Габбард, она сейчас начальница всех разведслужб у нас. А когда они включают кого-то туда, то эти люди часто имеют проблемы при пересечении границы. То есть их начинают допрашивать с пристрастием, а зачем вы ездили, а что вы там делали и так далее. А тут такая крутая, конечно, шишка. Ее туда тоже в эти списки включили. Из-за этого поднялся шум, и начали смотреть на эту службу маршалов, air маршалов, и решили эту программу прикрыть, потому как они не предотвратили ни одного теракта. Не то чтобы их у нас было много, но, короче говоря, 200 миллионов в год эта служба обходится нам, 200 миллионов, а результат выхлопа никакого. Они существуют с 2010 года, эти маршалы. Anyway, их отменили. Или отменяют сейчас. Так что будете лететь в самолете по штатам, знайте, что маршал сам не сидит. Вот. Вот мне пишут люди, сколько Украина должна платить за погибшего. Мариан пишет 15 миллионов гривен. Сколько это в долларах, Мариан? Сколько это в долларах? 400 тысяч долларов, что ли? 400 тысяч долларов за погибшего. А их 6 тысяч. Умножьте 6 тысяч на 400 тысяч долларов. Это какие-то миллиарды долларов получается. Посчитайте, есть ли у Зеленского такие деньги, чтобы рассчитаться с людьми. Бегемот пишет, меняют по двойной идентификации. ДНК проверяют не инакше. И никак по-другому. Это долгая история. А А если по-другому, то они могут присылать тела бомжей. То есть вы подозреваете, что русские могут найти 6 тысяч бомжей, убить их и погрузить и сказать, что это ваши украинские военнопленные. Так что ли? Джорджи Лана пишет, похоже, Зелька опять что-то мутит. Украина же частичный дефолт объявила. Они объявили дефолт на зарубежные платежи, на внутренние они не объявляли пока. Если мы уже находимся в самолетной теме, надо сказать, что Украина сбила российский Су-35 истребитель над Курским районом. Это признает Moscow Times и многие другие издания. Су-35 – это, насколько я понимаю, самый современный истребитель российской армии. Причем достаточно крутой, и он вообще был введен в эксплуатацию не так давно относительно, в 2008 году. Стоит он десятки миллионов долларов, в зависимости от комплектации. И вот Украина сказала в субботу, то есть сегодня, что ее силы сбили российский истребитель Су-35 над Курским районом. Вот здесь есть даже некое видео. Вот, блин, сейчас они меня начнут банить за то, что я эту песню использовал. Видите? Сбит истребитель. Молодцы. Молодцы украинцы, конечно же. Но что мы можем сказать? Что, скорее всего, они использовали... Во-первых, они сбили над территорией России. То есть он еще не залетел в Украину. Возможно, это говорит о том, что они сбили, потому что им разрешили, украинцам разрешили использовать дальнобойные ракеты. Может быть, это с F-16 сбили, не знаю. Деталей не знаю. Вроде бы, ну, самолет уничтожен, естественно, а летчик вроде бы катапультировался. Но и в любом случае, похоже, что это дальнобойные ракеты действуют. И это очень хорошо. Еще одна новость самолетная. Давайте я вам скажу еще одну новость самолетную. Вот посмотрите на этого красавчика. Новый самолет. Один мужичок работал в Амазоне программистом и в стейтменте писал, как многие здесь писали. И он все время мечтал о высоте. Этот программист, инженер-программист из Амазона. Бывший инженер-программист из Амазона по имени Блейк Шоу, вот я вам сейчас его покажу, он основал компанию, чтобы изменить ситуацию со сверхзвуковыми гражданскими перелетами. Если вы помните, был такой самолет «Конкорд». Его сделали, по-моему, французы вместе с англичанами. Сделали таких самолетов 14, они были сверхзвуковые, они летали какое-то время. Это было лет 30 назад, когда он уже закончил свои перелеты. Но тогда это было много очень шума. И проект этот не пошел, «Конкорд». Он не пошел по чисто соображениям бизнеса. Они не могли заработать достаточно денег. То есть он был дорог в эксплуатации, а места в нем были, так же, как в обычном самолете, были места для бизнес-класса и были места обычные. Естественно, обычные места значительно более дешевые. В любом случае, он не выдержал конкуренции и от него отказались. Довольно долго не было никакого самолета, и сейчас нет до сих пор гражданского самолета, который мог бы лететь с такой скоростью, которая превышает скорость звука. А скорость звука – это примерно 750 миль в час. И вот в этой статье, которую я цитирую из Wall Street Journal, они говорят, что вы сможете, если этот самолет действительно войдет в эксплуатацию, то вы сможете лететь из Нью-Йорка в Лондон меньше, чем за 4 часа. Или не так, как они сказали. Нет, из Нью-Йорка в Париж меньше, чем за 4 часа. Сейчас из Нью-Йорка в Париж это примерно 7 часов. Меньше 4 часов это важно для бизнесменов, скорее всего. Ну или, допустим, я так сижу себе такой в Нью-Йорке и думаю, вечером хочу поужинать в Париже. Заказал себе ужин там на 6 часов, проинжоил парижскую кухню, сел в самолет и вернулся обратно. И все это можно сделать в течение одного дня. Ну вот так. Он начал собирать много денег. Да, короче, в 2003 году Конкорд был остановлен, эта программа была остановлена. И этот инженер-программист начал рассматривать создание нового самолета. Нового самолета, тоже сверхзвуковой, но этот самолет должен быть чисто, там будет 75 мест, чисто бизнес-класс. В Конкорде место стоило 1010 долларов. Ну, раунд трип, я так понимаю, туда и назад. А в этом самолете он считает, что он сможет сделать так, что 1700 долларов в один конец. Ну, то есть 3500 долларов летать в Париж из Нью-Йорка и обратно, это есть довольно много людей, которые на это пойдут. Кстати, для жителей Нью-Йорка, если кто меня слушает, из Ньюарка, из Нью-Джерси, летает компания, которая называется Le Compagnie. У нее ограниченное количество перелетов. Они летают в Париж, они летают в Милан и они летают в Ниццу. Билет там можно купить за 2500 долларов, это бизнес-класс. Это компания, в которой только бизнес-класс места. Там тоже мест 70, ну, бизнес-класс. Короче говоря, если кого интересует за относительно разумные деньги, ну или если у вас есть поинты, слетать в Париж, в Милан или в Ниццу в бизнес-классе, то посмотрите на эту компанию, La Compagnie. Вот, он насобирал, его задача была насобирать этого парня из Амазона. Была задача насобирать примерно миллиард долларов, потому как дорого стоит. Вот. Он уже почти все насобирал, но не получается все, но он уже снизил свои требования, он говорит, 500 миллионов можно будет собрать. И этот новый самолет будет называться «Увертюра». «Увертюра» он будет называться, и он надеется, что в 29-м году этот самолет начнет летать. Уже были проведены испытания. Сначала они сделали мини-модель такого самолета, который без пилота летал. Потом они сделали вторые испытания уже с пилотом. Он летал. Да, и, кстати, вот этот переход звукового барьера, говорят, что там происходит какой-то сильно большой шум. Я не знаю, это хлопок или не хлопок, но какое-то сильно что-то как мини-взрыв оно звучит, что, конечно, не очень хорошо для пассажиров, которые летят в самолете. Но они вроде решили, эту задачу решили каким-то макаром, вот этот момент перехода на сверхзвуковые скорости, чтобы он как-то тихо происходил. Более того, запреты. Трамп недавно издал какой-то указ, который говорит, что запреты снимаются на то, чтобы вот эти сверхзвуковые такие лайнеры летали над городами. Если, допустим, мы говорим о самолете Нью-Йорк-Париж, то из Нью-Йорка он улетает сразу же в Атлантический океан, над Атлантическим океаном, и ну, какое-то время он летит над Францией. Но Трамп вроде бы снял это ограничение. Уже есть там довольно много инвесторов, в чем известные, и компании United American, и японская Japan Airlines, они уже все какую-то пока сумму вложили в этот стартап. Пока они аккуратны, но чем дальше мы будем продвигаться к уже реальным каким-то полетам, тем больше они, конечно, будут вкладывать. Y Combinator тоже стартаповская, такой инкубатор, немного вложили в них. Сэм Альтман вложил в это дело. Так что вполне возможно, мы в 29-м году мы будем летать уже, а в 27-м году он обещает, если все будет нормально, он обещает реальные испытания уже реального самолета. Вот такая история самолетная. И, соответственно, выпьем же за то, чтобы сверхзвуковые самолеты летали только в мирных целях, чтобы они вас переносили. И чтобы вы могли позволить себе заплатить 3500 за перелет из Нью-Йорка в Париж на сверхзвуковом лайнере «Увертюра». Будьте здоровы, всего наилучшего.